Братья и сестры, дорогая церковь, мы сегодня предстоим перед живым Богом в служении Нового Завета, в служении Духа и жизни, в служении, которое есть служение оправдания, в служении, которое несет в себе жизнь, в служении, которое есть служение исцеления, восстановления, примирения, одним словом, в служении всего того, в чем нуждается человек. У людей такое представление, что Писание, Библия, она как бы их ограничивает. Посещение Храма Божия, Церкви Иисуса Христа, это связано с какой-то потерей времени, может быть, и так дальше. Но все, что делает Бог, делает с одним определенным намерением. Все, что говорит Бог, говорит с намерением во благо нам, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Аллилуйя! Сегодня мы вновь, очередной раз, коснемся этой великой святыни и верю, в этом хлебе увидим тело Иисуса Христа. В вине почувствуем силу крови Божией, и мы будем обновленными. Мы станем ближе, еще ближе друг к другу и ближе к Господу. А значит, ближе к вечному спасению. Мы спасены в надежде. В любой момент нашей жизни, небосвое, мы можем потерять спасение. Но всякий раз, когда мы правильно участвуем в святыне, мы утверждаем спасение. Мы утверждаем Божью истину в нашей жизни. Я хочу сегодня говорить тему, которая называется «Поведение в Доме Божьем». Думаю, что это важно. Наверное, каждый проповедник, который выходит говорить слово, он считает то слово важным, необходимым, он молится, он ищет от Бога слово, и когда он получает это слово, он ищет помазание, чтобы это слово было помазано и принесло благодать слушающим. Иногда мы получаем это слово внутрь себя. Но когда оно не помазано, когда оно не промолено, не всегда благодать слушающим доставляет. Я знаю, что человек сам, может быть, и понимает, что он хотел бы сказать, но не всегда понимает народ. Поэтому у проповедника великая ответственность не просто получить слово от Бога, но получить помазание, а значит, разрешение на это слово. А значит, Бог приготовил сердца людей. Если пришло помазание, значит, Бог приготовил, пришло время для этого слова. А Соломон говорит, вот слово, которое вовремя сказано, это хорошее слово, хорошо слово, сказанное вовремя. Давайте откроем Священное Писание. Первое послание Тимофею апостола Павла. Третья глава. 14 и 15 стихи. «Сие пишу тебе, надеясь скоро прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Аминь». Дорогие братья и сестры, мы должны немножко уйти в историю и понять, что это было время, когда формировался Новый Завет, когда формировался канон, Священное Писание, когда церковь, которая была рождена в день Пятидесятницы, она еще не имела священных писаний, она имела Писание Ветхого Завета. И на писаниях Ветхого Завета они какое-то время еще строили свои служения. Вроде бы на букве, но в этой букве, благодаря Духу Святому, они увидели силу. Они видели благодать. И когда возникали определенные трудности, проблемы какие-то в церквах, возникали вопросы, на которые не было ответов, а вы знаете что? Если первому тяжело, то другим легче. Это были первопроходцы, это было формирование многих-многих доктрин. И Павел говорит Тимофею, утверждая его в служении, я понимаю, что у тебя есть проблемы, но если я замедлю, я хочу, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Знаете, наряду с многими зданиями в этом мире, наряду с многими домами, есть определенный дом, это Дом Божий. И вы знаете, Дом Божий не отличает какая-то определенная архитектура. Может быть, не просто крест на Доме Божьем. Дом отличает нечто, что в нем. И здание можно назвать Домом Божьим, если там присутствует Бог. Именно о такой церкви говорил апостол Павел. О таком доме он говорил, который есть столб и утверждение истины. И наоборот, если первым легко, то остальным труднее. Вы знаете, нам легче, мы просто имеем Писание, и мы должны поступать согласно того, что здесь написано в Доме Божьем. Но апостол Павел не мог все, что было в Ветхом Завете, применить в Новозаветней Церкви, в доме, который назван Домом Молитвы, лишь только потому, что это было время закона, и во время закона вообще язычники и женщины не допускались в храм, и там были свои правила. Но когда сформировалась церковь, и церковь это не еврейское строение, церковь это вселенское строение. И к ней принадлежат не только евреи, к синагоге принадлежали евреи, к церкви принадлежат все спасенные. Из всех племен, языков и народов. К церкви может принадлежать любой человек, который верою примет Иисуса Христа. Естественно, имея свои взгляды, имея свои традиции, имея свои предания. И каждый приходил и приносил то, что считал нужным. И возник вопрос. Поведение в Доме Божием. Если церковь, это столб, если эта церковь – основа истины, а вы знаете, что истина всегда на что-то должна опираться. Если мы говорим, но это ни на чем не стоит, это не принимается, это не истина. Истина на чем-то должна стоять. И когда апостол Павел говорит о том, что церковь – это не просто истина, это эталон истины, это утверждение истины, либо опровержение ее. То есть он сказал, что все, что не будет согласовано с истиной, а истина в Иисусе, это не есть истина. Церковь будет как бы эталоном, то есть равняясь на церковь, люди будут знать, что есть истина. Когда-то Пилат спросил у Иисуса Христа, что есть истина? Дорогие мои, человек, который был поставлен управлять государством, который представитель Рима, и у него возникал этот вопрос, что есть истина? Я думаю, что мы имеем сегодня самое вернейшее пророческое слово, мы имеем абсолютную истину. Знаете, любое учение, которое сегодня создается в мире, любая партия, любое христианское учение, которое создается, оно на что-то должно опираться. В христианстве больше 400 направлений, и многие христианские деноминации разрешают курить, разрешают пить, разрешают разводы. Сегодня в Америке вышел закон уже и в эмигрантские церкви, если они официально зарегистрированы, священники обязаны сочитывать гомосексуалистов и лесбиянок. И в церквах уже должны быть туалеты, не просто для мужчин и женщин, а отдельно для гомосексуалистов и лесбиянок в церквах. Закон вышел. И вот вопрос, на чем опирается, на что опирается такая истина? Когда человек может позволять себе эти вещи. Истина на чем-то должна стоять. Если мы пытаемся создать собственное учение, таким образом создать какое-то свое направление, если истина твоя не будет подтверждена Священным Писанием, тогда это не будет неправильное поведение ни в Доме Божьем, ни в обществе. Вы знаете, что не поведение в обществе формирует наше поведение в церкви, а поведение в церкви формирует наше поведение в обществе, в семье, на работе, в государстве. Куда бы ты ни пришел, ты просто показываешь своей жизнью, какая твоя церковь. И иногда тебе задают вопрос, что тебя там так учат? Кому из вас приходилось слышать, что тебя твой сайт так учит? То есть твое поведение в обществе показывает истину в церкви. Другими словами, мир, который общается с тобою, он видит, как ты ведешь себя в Доме Божьем. Так чем же отличается поведение в Доме Божьем? И поверьте, что если мы будем правильно вести себя в Доме Божьем, то в обществе не будет неправильного поведения. Нигде, ни в школе, ни на улице, когда вы выйдете туда. Правда, мы должны сегодня показать две разницы Дома Божьего. Первое упоминание о Доме Божьем, оно есть в книге «Бытие». Когда Иаков бежал от гнева брата своего Исава, и когда он оказался в пустыне, и положил себе под голову камень, и уснул. И он вдруг видит сон. Это было сновидение. Лестница от земли до неба. Хорошо бы видеть иногда такие видения. А не такие, какие мы видим во снах. И ангелы Божии восходят и нисходят. И наверху этой лестницы стоит Господь. Аллилуйя! И он слышит, что Бог ему говорит. И он проснулся. И помните, что он сказал? Как страшно место сие. Это не что иное, как Дом Божий. Это врата небесные. Домом Божьим называется то место, где Бог присутствует с тобой. А где Бог? Бог внутри меня. Ты знаешь, что когда ты вышел из церкви, Дом Божий не закончился на этом. На улице с тобой это Дом Божий. На том месте, где ты идешь и в какой одежде ты идешь. В каком внешнем виде ты идешь, это Дом Божий. И глядя на тебя, люди видят, какая истина в церкви. Послушай, когда ты позволил или позволила себе одеться, как язычники или как блудницы даже порою, простите, но это правда. Некоторые люди себе позволяют одеться, как блудницы, будучи членами церкви, и они вышли в общество. Это те люди, которые утверждают истину. А вы знаете, что вы своим поведением, своим внешним видом узакониваете беззаконие. То есть теперь у людей в этом мире даже ни одна жилка не дрогнет. У них совесть даже не заговорит, потому что если верующим так можно, то нам вообще голыми можно ходить. Вы хоть понимаете, о чем я сейчас говорю? Если верующий так может себе позволить одеться или вести себя, или так в транспорте ехать, то извините, что же может себе позволить тот, который не знает истины? Я повторюсь, любая истина на что-то должна опираться, на чем-то стоять должна. И когда-то Яков говорил, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих. То есть так же, как вера на чем-то должна стоять, так же истина на что-то должна опираться, на что должно опираться мое поведение в Доме Божьем. Есть три составляющих, которые определяют наше поведение в Доме Божьем. и естественно в обществе. Это священное писание. Это первая составляющая. Это основа всего. Я не могу себя проверять по тому, что говорят журналы рекламные. Это не есть утверждение истины. Если ты приняла для себя лето, моду лето 2008, и ты приняла это не со священного писания, ты приняла с реклам телевидения, или, может быть, вот этот журнал обложки, или вообще журнал моды, то это не есть то, что должно утвердить истину твою. Твоя истина, вот которой ты решила одеться этим летом так, или поступать так, или вести себя так, должна опираться на Священное Писание. Если в своей одежде ты находишь подтверждение в Писании, одевайся во имя Иисуса Христа. Если в своей прическе находишь пример в Священном Писании, причесывайся так. Но если не находишь, а наоборот, находишь обратное, опровержение этого, то эта истина под собой не имеет никакой основы, а значит, это беззаконие. Все, что не соответствует истине, есть беззаконие. Это не просто глупый поступок, это не просто ошибка. Все, что не соответствует истине, называется беззаконием. Вы знаете, что наши дети, они, впрочем, как и мы многие, они любят играть в Доме Божьем, они любят петь в Доме Божьем. Они любят еще какие-то мероприятия. Им нравятся летние лагеря, им нравится поиграть в футбол, еще что-то. Я не говорю, что это плохо. Но если наши дети не читают Библию, ждите проблем рано или поздно. Пусть он будет знать все песни наизусть, пусть он будет самый лучший в группе прославления, но если Писание не изучает, если нет вот этой составляющей Писания, жди проблем. Дорогие мои, вы можете петь в хоре, можете очень хорошо петь, но если вы не будете читать Священное Писание, жди проблем. Христос когда-то сказал: исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а не обо мне свидетельствуют. Сегодня перед нами святыня. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вы знаете что? Читать Писание – это заповедь Божья. Изучать Священное Писание – это не право выбора в церкви, это заповедь. Так должно себя вести в Доме Божьем. Ходить на разбор и изучение Божьего Слова. Это не право твоего выбора, это заповедь Божия, изучать Писание. Когда ты этого не делаешь, тебе грех. Это не я говорю, это говорит Писание. На чем опирается твоя истина сегодня? Во внешнем виде, в поведении, в том, что в доме твоем стоит. Священное Писание. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Древнее Писание, не переписанная Библия, древнее Писание в современном мире дает ответы, братья и сестры, на все вопросы. Другое дело, что знаем ли мы Писание? И насколько мы уделяем внимание Писанию. Вот так должно вести себя в Доме Божьем. Дорогая церковь, ходить с Библией на собрание. Это поведение в Доме Божьем. Это не просто так. Заглядывать через два человека в Библию с товарища. Это не то время, дорогие мои, когда я заглядывал, потому что у меня не было Библии. Носить сегодня с собою Библию. Это о чем-то говорит. Священное Писание. Сколько ему времени сегодня посвящено? Это поведение в Доме Божьем. Вы знаете, когда человек вместе с пастором или проповедником ищет места Писания, записывает, это тоже поведение. И когда человек во время проповеди ведет себя как хочет, это тоже поведение. Я в последнее время очень много замечаю из-за молодежи, они могут сидеть во время проповеди, они разговаривают друг с другом, они не там. Впрочем, это же позволяет себе сделать и люди постарше. А вы знаете что? Мы потом коснемся святыни. А мы понимали, что так нельзя вести себя. Когда звучит священное писание, и ты противишься этому слову, это твое поведение. И вы знаете, вот это поведение в отношении писания, оно показывает наше поведение в отношении Бога. 100%. Вот от мое поведение в отношении Библии, в отношении изучения Божьего Слова, в отношении слушания проповеди, 100% отображает мое отношение к Богу. Потому что это Его Слово, это не мое Слово. Вторая составляющая поведения в Доме Божьем – это духовная составляющая. И здесь речь идет о Духе Святом и о дарах Святого Духа. Церковь – это не просто организация, это организм. А жизнь церкви дает Дух Святой. Аллилуйя! Жизнь Дух Святой дает. Он Дух жизни. Когда апостол Павел писал, опять же, это был ответ послания Коринфянам, первое послание, 12-14 главы, он говорил о духовных дарах. Он говорил об использовании духовных дарах, о ревности духовных дарах. И он там просто показывал, что если человек не ревнует о духовных дарах, он грешит. И он не говорил, что это право выбора, а в 14 главе говорит, кто духовный должен меня разуметь, а кто не разумеет, пусть не разумеет. Но я пишу заповеди Господни. Вы знаете, что исполняться Духом Святым – это заповедь Господня. Это не право моего выбора, хочу – говорю, хочу – не говорю. Это заповедь Господня. Быть крещенным и исполненным Святого Духа. Более того, ревновать о дарах Святого Духа – это заповедь Божия. О чем-то каждый из нас ревнует, но только сегодня, братья и сестры, не о духовных дарах. Когда я здесь слышу молитвы или слышу исповеди, я не слышу: «Господи, дай духовные дары». А это поведение в Доме Божьем. А вы знаете, оно как раз и показывает ценности наши. Вот эта духовная составляющая показывает ценности наши, а значит, показывает сердце наше. К чему прилеплено? К чему привязано мое сердце? Я действительно поражаюсь современному христианству. Знаете, чему поражаюсь? Поражаюсь вот этой бездуховности. Душевность сейчас-то хоть отбавляй, а духовности. И поэтому во всем, что происходит в церкви, в любом служении, если не будет духовности, если не будет Святого Духа, силы не будет, жизни не будет. И мы бьемся и говорим: а что у меня не получается? Регент бедный бьется, а чего не получается, духовности нету у них. Была бы духовность, все получалось бы. Если бы у членов хора была духовность, то десятки вопросов отпали сами без собой. Нету духовной составляющей. А если нету духовной составляющей, нету организма. И теперь садится 20, и у них каждого собственное мнение. И теперь лидеру нужно выслушать все мнения. Теперь скажите, а куда деть собственное? Вы что же, не глупые? Каждый лидер готовится к служению новообращенных, может быть, служба порядка. Он молится: Господи, как что-то сделать? А потом собирается, у каждого свое мнение. И куда деть то, что приходит? А мы перед святыней. А это наше поведение в Доме Божьем. Знаете, что там? Это ваше право. Но здесь это не право выбора. Это заповеди Господни. Ревновать о Духе Святом, исполняться Духом Святым – это заповеди Господни. И на основании Священного Писания я могу брать любого члена церкви, не исполняющегося Духом Святым, на замечание. Потому что это заповеди. Так же, как за пьянство и за блуд. Когда вы слышали это в жизни своей? Кто из вас раньше это слышал? Это заповеди.
Ну, вы знаете, и там мы ищем оправдание каким-то собственным поступком. И почему я Духом Святым не исполняюсь, я тоже ищу оправдание. Знаете, когда Яков был там, вот удивительная вещь. Я так размышлял об всем том, что происходило в пустыне. Это не самое лучшее место откровения получать, правда? И не самые лучшие условия. И не самое лучшее прошлое, чтобы тебе быть подготовленным получить такое откровение от Бога, что куда ты не пойдешь, я с тобой буду. Но ведь вопрос-то не в том, братья и сестры, что под головою. Вопрос не в том, на какой ты кровати спишь, в каком доме, какая спальня у тебя. Вопрос в том, что в голове. Не вопрос в том, что под головою. Вопрос в том, что в голове. Вот действительно, я там для себя увидел такую интересную деталь. Я понял, у Якова в голове было доброе. Под головой был камень. Попробуйте спать на камне. Но в голове был Господь. Было то слово Бога. Это была вот эта составляющая. Он слышал еще со своего рождения, что о нем Бог говорил. Что меньше будет большим. Он ухватился за это слово. И он держался. И, наверное, и поступал. Вот все его поведения, когда он у брата покупал первородство, забирал благословение, все это было на основании того слова, которое он получил. И теперь в этом случае он получает духовную составляющую. Это вторая. Это духовная составляющая. Он имеет личное откровение от Господа. Братья и сестры, не имея духовной составляющей, вы будете бежать по всему свету. А что мне Бог там скажет? А что мне там Бог скажет? А что мне там Бог скажет? Скажите, утвердились, что поехали везде? Вот почему каждый человек должен иметь эту внутреннюю духовную составляющую. У него должно быть личное общение с Богом на уровне духа. Вот это поведение. И тогда, когда выходит проповедник, он еще не сказал слова, он ничего, он еще тему проповеди не назвал. А дух твой уже приготовленный. Ты уже ждешь, рот твой духовный открыт. И ты принимаешь это слово. Вот о чем говорил Павел Тимофею. Чтобы ты знал, когда я замедлю, чтобы ты знал, как должно вести в Доме Божьем. Первое, Священное Писание. Сделайте упор на Библию, братья и сестры. Второе, духовная составляющая. Мы кое-как в собрании просидим. Я больше чем уверен, без духовности можно и на собрание прийти. Но в собрании получить благословение без духовности невозможно. Ожесточение без духовности получишь. А благословение без духовности, помазание свежим елеем, исцеление без духовности, услышать Господа невозможно. И третья составляющая в Доме Божьем – это нравственная составляющая. Возьмите послание Тимофею, послание Титу. Тит – это брат Луки. Возьмите, почитайте. Там до мельчайших подробностей, как должны вдовицы, мы молодые и старые вдовицы, и вплоть до рабов, и старцы, и старицы, все категории, епископы для них, для пресвитеров, диаконов, все расписано. Это нравственная составляющая. А что такое нравственность? Жены, мужья, как должны вести себя? Дети, родители, младшие, старшие. Какое отношение будет с родителями? Нравственная составляющая. Нравственность – это та внутренняя твоя часть, которая определяет твои поступки. И таким образом, норов или по-другому характер. Мы видим характер человека. Когда-то говорили «норовистый». А чего говорили так? Потому что видели, да, что у него такое поведение, что не доведи Господи, не попадайся ему. Нравственная составляющая. Честность, открытость. Доверие друг другу. И вы знаете, что Павел говорит, если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что пишу. Это в первом послании к Коринфянам, 14 главе. Если кто-то этот стих хочет себе пометить, 37 стих. Скажите, когда человек вот говорит тебе одно в лицо, а другому говорит другое про тебя, какая у него нравственность? Ну, лукавый человек, правда? Вот его нравственность. И вот эти три вещи определяют то, что мы делаем, когда выходим из Дома Божия. Священное Писание, духовная составляющая и нравственная составляющая. Это поведение в Доме Божьем, которое формирует наше поведение в обществе, в семье, на работе, в государстве. Вы знаете, когда вы выходите в город, и вы слышите про верующих людей, скажите, почему вы это слышите? Потому что говорят, да? Скажите, всегда ли говорят неправду? Я вам скажу, иногда даже не договаривает всю правду. А почему это происходит? Это же человек не из космоса. Этот человек выходит из Дома Божия. Вот такое твое поведение в Доме Божьем. И Павел говорит, а я хочу, чтобы ты знал, как вести себя в Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины. И сегодня мы можем в мир принести все. Мир еще смотрит на тебя. О, а как тебе так ногти накрасила? И я так не умею. Ух ты! Вы знаете, и такие люди пастора спасают. Такие люди пастора формируют, потому что у них духовная составляющая правильная, а у пастора неправильная, у лидера неправильная. Итак, кто разумеет делать добро и не делает? Грех, братья и сестры. Грех перед святыней. Когда не изучаешь Писание, не читаешь Писание, грех. Когда не ревнуешь о Духе Святом, не исполняешься Духом Святым, тебе грех. И когда ты безнравственный, тебе грех. И мне тоже. Давайте встанем на молитву.